Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і ми розпочинаємо передачу «Майстерня». За кілька хвилин тут в студії з'явиться Сакена Ймурзаєв, це шеф-редактор Радіо Вєсті, і з ним ми будемо говорити на теми, які насправді є актуальними для нас сьогодні. Ми будемо говорити про те, навіть, знаєте, для того, щоб сформулювати тему, яку сьогодні ми вибрали для обговорення, це слова з однієї відомої пісні, однієї відомої групи, російської, до речі, групи. «Що же буде з родиною і з нами?» Російською мовою це звучить в пісні «Осінь» гурту ДДТ. А про це ми будемо говорити, тому що останнім часом дуже багато, багато різних речей, які довкола нас стаються і які дуже сильно зачіпають нашу реальність, і ми не можемо про це не думати, ми не можемо про це не говорити. З однієї сторони, друзі, ви бачите, що ми маємо реальне подорожчання цін, ми маємо падіння гривні по відношенню до долара, ми маємо те, що називається таким чином, що Національний банк України перестав якось фіксувати, науковою мовою фреймувати, тобто від фрейм, рамка цей курс. І ми сьогодні ж, на сьогодні ми стикаємося з ситуацією, що багато що ми могли купити раніше, ми не можемо купити. Створюється атмосфера паніки. З іншої сторони, ми бачимо речі, які ми можемо назвати імітацією реформ, чи будь-чим іншим, але зовсім не державницькою діяльністю наших очільників держави, чи то президента, чи то прем'єра. Зараз я не висловлюю свою точку зору, лише коментую ті різні такі холодні течії сьогоднішніх українських соціальних мереж, які додають нам ще більше холоду в сприйнятті нашого сьогодення, а відтак і нашого завтрашнього дня. З іншої сторони, ми маємо ескалацію конфлікту на Сході, і вже в новинах ми читаємо оголошення про те, що бойовики, ну, чи то пак російська армія під виглядом бойовиків в цій гібридній війні, оголошує мобілізацію і пропонує збільшити число людей, які знаходяться під знаменами ДНРівської чи ЛНРівської армії, до 100 тисяч осіб. Звичайно, експерти це оцінюють таким чином, що такою мірою, такою заявою фактично анонсується вторгнення російського війська, тому що 100 тисячі чоловіків, які би могли стати в ряди армії ДНР, ЛНР, їх просто немає, їх треба звідкіль взяти. І щоб не було питань, чому так багато з'явилося людей з автоматами в військових одностроях, то, відповідно, ось цю новину анонсують нам, власне, як мобілізацію ДНРу і ЛНРу. Відтак, коментуючи ці події, ескалацію цього конфлікту, до прикладу, Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, говорить про те, що до середи бойовики, чи то, як називайте їх, як хочете, російські війська планують захопити Дебальцево. Отож, як бачимо якихось таких позитивних новин щодо долі нашої України, ми не знаходимо в стрічці найпатріотичніших українських видань. Говорю це так, тому що просто важко щось знайти. І, відповідно, у всіх нас, у вас і у мене, я абсолютно в цьому впевнений, виникає питання, а що буде завтра? А що буде зі мною? А що буде з моєю родиною? А що буде в нашій батьківщині? Власне, про це я пропоную поговорити сьогодні в передачі «Майстерня». Запрошую всіх вас долучатися до цього ефіру. Запрошую просто зараз. Просто зараз, поки ми чекаємо Сакена, телефонувати в ефір за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Запрошую вас висловлюватися, коментувати, можливо, ділитися вашими передчуттями, чи то вашим розумінням, чи вашими надіями щодо нашого спільного українського майбутнього, яке безсумнівно є найважливішим тим, що сьогодні, про що сьогодні ми думаємо. Отож, після невеличкої паузи я приймаю ваші телефонні дзвінки.
Україна, Божа земля.
Ми продовжуємо ефір, і я чекаю на ваші телефонні дзвінки, друзі, чекаю на ваші коментарі, на ваші думки. Телефони нашого ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Наголошую, що це передача «Майстерня». Мене звати Олексій Погорєлов. За кілька хвилин ми чекаємо в студії пана Сакена Аймурзаєва, шеф-редактора «Радіо Вісті». А в цей момент приймаємо ваші телефонні дзвінки, ваші коментарі. Прошу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Вы знаете, что вот недавно говорил по радио национальному комбат, он пишет чудесные стихотворения. Он сказал, что если в одной части страны война, то в другой части страны должен быть тыл. А если одна страна не чувствует этого и не помогает, вот, то мы никогда не победим. Это первое. А второе, когда во время войны людям жилось лучше? Когда? Одно дело, что нет реформ, но реформы, они тоже будут очень болезненными, чтобы вы знали. А третье, «Вести», я сколько слышу, все считают это антиукраинской газетой. Странно, что вы приглашаете этого человека. Спасибо.
Почекайте, будь ласка. Почекайте, будь ласка, залишайтеся на лінії. Скажіть, будь ласка, а ви готові до тих подій, до тих складних і... болячих змін, які прийдуть сюди також, в Київ чи...
А ви думаєте, що якщо когось ви поміняєте, або якщо ми здадимося і прийде Росія, нам буде краще? Да не буде краще. Коли во время війни було легко. Неужели ви цього не розумієте? У мене гроші з кармана не випадають, повірте мені.
Дякуємо вам за коментар. Я хочу дати розуміти вам всім, шановні друзі, спільноту Радіо Марія, шановні дозвонювачі, що в даному випадку я констатую ті події, які ми бачимо. Я констатую те подорожчання, я констатую те падіння гривні, я констатую ту ескалацію конфлікту, яка зараз є на Сході. І я констатую також певні настрої людей і запрошую вас поділитися. Тобто в даному випадку... ви не розумієте, ну, звернення слухачки, що в часі війни відбувається так і так. В даному випадку я лишень констатую стан речей, який ми всі спостерігаємо, і про який у всіх нас є певне бачення. Я запрошую поділитися цим баченням. Щодо нашого сьогоднішнього гостя, то я запевняю, що Радіо Вісті і газета Вісті, і, відповідно, та людина, яку ми сьогодні запрошуємо, це людина, яка насправді має, як на мене, і моральне в тому числі право говорити на ці теми. На цьому зупинюся. Потім, коли наш гість прийде в ефір, ми про це поговоримо трошки більше. Слава Ісусу Христу, абоненте Лайф!
Слава Ісусу Христу!
Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Люба Літин. Розумієте, ми зараз живемо такий час, який не має сплотитись, разом молитися. І ми всі бачимо, що одне Бог має нас вивести, це по-перше. А по-друге, що ми бачимо, що несправедливість, що гинуть зря наші діти. Но вихід нас один – стояти до кінця, молитися і шукати вихід самі собі і прощення, і любов. Да, ці не да все.
Скажіть, будь ласка, чи є якісь такі моменти, коли похитується ваша віра, коли у вас...
Звісно є, коли кожен раз піднімаються ціни, коли гинуть діти, наші діти, ми розуміємо, що це є зрада. зрада нашої країни, але ми маємо не допустити до кінця цієї зради.
Що дає вам сили все одно зібратися з вірою, а не з безвір'ям?
Віра в Бога і в нашу країну, і молитва. Більше нічого нас не може спасти. Як ми не будемо надіятися на Бога, а тільки на себе, чи ще когось, що за границі, то нам не вистояти.
Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до такої тези, що це прекрасно, надіятися на Бога, але потрібно щось робити нам тут самим, як говорила наша попередня дозвонювачка, щоб та частина війни, яка не охоплена війною, була тилом, а не просто ниючою більшістю?
Нам потрібно не допускати розбрат і візди всім, чим можемо їм допомагати. І тим, що приїжджають з ходу, і тим солдатам треба. Всім, чим ми можемо. Ми тут живемо під мирним небом. І ми маємо за це дякувати і всім допомагати, чим тільки можемо. І молитвами, і продуктами, і всім.
Дякуємо за вашу думку. Ми продовжуємо. Це передача «Майстерня». Я запрошую всіх долучатися до обговорення.
Майстерня в понеділок о 13:00 та у вівторок о 21:00. Розмаїття тем для обговорення від політики і економіки до служіння, красного письменства і живопису. Єдине спільне – Олексій Погорєлов запрошує тільки справжніх майстрів.
Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо ефір, ми продовжуємо майстерню. До нас долучився наш сьогоднішній гість Сакена Ймурзаєв, шеф-редактор Радіо Вісті. Вітаємо вас, Сакена.
Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Всім нашим слухателям добрий день!
Сьогодні ми анонсували тему, яка звучить таким чином, що буде з Батьківщиною, так, трансформуючи слова пісні Юрія Шевчука, ДДТ, пісня «Осінь», що буде з нами? Ось ми спостерігаємо війну, ескалацію конфлікту. Ми спостерігаємо, наприклад, заяви бойовиків про те, що буде 100 тисяч в армії. Відповідно, це такий собі анонс про те, що, звичайно, там серед мешканців Донбасу 100 тисяч військових там не знайдеться. Відповідно, це анонс до того, що буде вторгнення російської армії. Так це?
Останні дні ми з четверга, коли в Київ прилетіли канцлер німецький, французький президент. И было такое ощущение, оно остается, что мы находимся в каком-то очень важном историческом моменте кризиса, конфликта, войны. И я в эти дни думал не столько о том, что будет с Родиной, с нами, я думал вообще, что с миром будет. Настолько серьезный момент сейчас мы с вами переживаем. Конечно же, скажу вам так, Алексей, наши слушатели, что я бы с огромным удовольствием рассуждал бы о цветочках святого Франциска Ассизского, о визитах папы куда-то и о чем-то добром, потому что эти мысли, я не то, что вокруг нас сейчас, я честно вам скажу, у меня, даже как у журналиста, это очень плохо в этом признаваться журналисту, у меня очень часто не хватает ни сил разума, ни сил души, чтобы понять, как мы оказались в том, в чем мы оказались все. И смотря на выпуски новостей, когда показывают мировых политиков, которые пытаются договориться, при этом мы ничего не знаем, о чем они пытаются договориться. Все эти встречи проходят за закрытыми дверями, и какие-то скупые данные приходят, какие-то скупые оговорки. И приходится конструировать себе все это, и додумывать, да, о чем они договариваются, что может быть. Я прямо не могу вам сказать, ни что будет ни с Родиной, ни что будет ни с нами. Самое главное, мне кажется, вот для обычного человека, да, для человека, как мы, в общем, все, мы не Меркель, мы не Оланды, не Путины, не сидим, не решаем судьбу мира. Главное в этой ситуации просто не сойти с ума, да. Просто держать свою душу, держать свой разум. Как я часто себе говорю, держись, голова, держись. Просто надо держаться, потому что От одной постановки этого вопроса, что будет с войной, как будет дальше, я впадаю очень часто в такой интеллектуальный какой-то даже душевный паралич. Поэтому я очень надеюсь, да, опять же, у меня нет других ответов. Мы можем сейчас детально разбирать план Меркель-Оланд, что может сделать Путин, будет ли в Минске
в среду. Про что, может, вышла мова в Киеве, что,
да.
в Москве.
Да-да-да, про что будет
про
в
что
среду. Про что
телефоном говорили в неделю.
Конечно, о чем будут говорить в среду в Минске. А, мы можем это все, опять же говорю, но это все конструкции, да. Мы знаем только одно, и это очень четко было сказано ведущими мировыми политиками и деятелями, что альтернатива этому всему, что сейчас происходит, переговорному процессу, это война, просто война, уже без всяких прилагательных, локальная, гражданская,
гибридная,
это просто война, как сказал Франсуа Олланд. Есть слово для того, он так сказал перед переговорами с Путиным, есть слово, которое описывает то, что будет, если мы не договоримся, это слово «война». Без всяких, уже без всяких реверансов, без всяких оговорок, это слово приходит в нашу жизнь, оно уже пришло фактически, теперь оно приходит вот так.
Як ви гадаєте, я, до речі, запрошую всіх наших слухачів вже телефонувати із запитаннями і також продовжувати з тими коментарями, можливо, надіями, можливо, страхами, які ви, шановні радіослухачі, досвідчуєте. Ось при постановці цього питання, ви саме не казали, що у вас при навіть розмірковуванні відбувається такий душевний розумовий параліч. У мене він відбувається вже на рівні постановки теми. Uh-huh. От, у нас є телефонний дзвінок, будемо далі говорити на цю тему. Слава Ісусу Христу, доброго
день
дня.
День добрий.
День добрий.
Садіно, що вас безпокоїть. Я б хотів би висказати слідуюче. Що ми не можемо надіятися на пані Меркель і на Францію, тому що, я пригадую, 41-45 рік, як німець знищував наші села, города, як всі багатства наші забирав, яке в нас було дитинство, я пам'ятаю. Так само зараз робить і Путін. Так. Те саме знищує на Донбасі. Села, людей, ніч перед чим не встановлюється.
Дякуємо за ваш коментар.
Кстати, эти параллели все чаще в последнее время предлагаются многими аналитиками. Предлагаются параллели с
Мюнхеном.
С Мюнхеном, да, с Мюнхеном. Но так получилось, что история сделала такой сальто, и теперь немецкий канцлер уговаривает российского лидера успокоиться. Я не уверен, что мы не должны надеяться. Вообще, так как мы на христианском радио, я могу тут говорить, опять же говорю, свои любимые темы, то, что нельзя сказать в обычных эфирах, да, на телевидении там или на радио. Это наше, но, конечно же, мы должны надеяться. И, конечно же, я надеюсь. Вы себе не представляете, как я надеялся в четверг, когда они здесь были рядом. И я прямо чувствовал это, вот в центре Киева шел по улице и думал, вот тут в километре они сидят и пытаются поговорить с Порошенко, завтра поедут в Москву. Я считаю это огромной миссией миротворческой. Получится она, не получится. О чем они говорили? Давили, шантажировали они Путина? Требовали ли они от Порошенко пойти на серьезные уступки, о которых многие из нас, может быть, не знают или не хотят с ними соглашаться? Может быть, они его уговаривали пойти на уступки, да? Я не знаю, что они делали. Но само то, что эти два человека, немолодых и достаточно занятых, тратят и время, и силы именно для того, чтобы был мир, я считаю, это я могу все, что сказать о них, блаженны миротворцы в этой ситуации.
У нас есть ще дзвінок. Вітаємо.
Алло.
Так.
Добрий день. Слава Ісусу Христу.
Навік.
Я полковник радянської армії. Так от, війна – це не гібридна. Просто війна йде, як належить, диверсійні роботи проводяться з боку Росії проти української нації і так далі. У мене інше питання. Ми, група офіцерів радянської і української армії, розробили економічні програми України, забезпечення. Це від тепличного господарства, де ми не потрібно використовувати газу, вугілля, ніяких теплових насосів. Де на вулиці мінус 38 градусів, в теплиці до 16 градусів тепла. Як це робити? У нас це все є розробки. Я працюю в академії.
Прошу, запитання формулюйте.
У мене запитання, чому наш уряд від президента до самого низу, до обласного керівництва, не приймають нашу концепцію. Це іной вид гармат, які ми розробляли, я військовий. і підняття економіки, щоб в селі не було роботи, це взагалі...
Зрозуміло. Зрозуміло ваше запитання. Насправді це цілий комплекс запитань, що війною прикривається відсутність реформ, відсутність ось цього бажання модернізувати, змінювати, ламати ту систему, яка формувалася ще з радянського часу.
Ну, це, звісно, це факт. Это факт. И насколько это вредит стране, тоже мы можем об этом думать. Но все-таки состояние войны, военное состояние, состояние вот такой вот, ну как сказать, такой изнурительный, утомительный. Если мы устали, то как же устала страна, в целом страна, как организм, сложный организм, да, со своей там химией, физикой и так далее, да. Как же устала страна от этого всего? И, конечно же, когда человек находится там в состоянии последней стадии рака перед операцией, ну, вряд ли он пойдет в тренажерный зал, в сауну и будет приводить себя в порядок, он просто погибнет на каком-нибудь из тренажеров. Вот ровно то, что сейчас происходит со страной. Другой вопрос, что были же моменты относительного затишья, были моменты... Понимаете, я бы все это понял, что закрываться нельзя, что войной закрываются, отсутствие реформ и так далее, и так далее. Достаточно зайти, там несколько в Киеве есть мест, где собираются люди, принимающие решения, люди богатые, люди влиятельные. Знаете, мало что изменилось. Они сидят, они выпивают, они обсуждают политику, они, не знаю, ездят, они что-то делают, да, то есть... Если бы они все были на фронте и круглые сутки либо думали о миротворческом процессе, либо о военном, я бы понял, но правительство – это сложный механизм. Поэтому я считаю, что, конечно, и свой процент разгильдяйства, лени там тоже присутствует, и свой процент такого извечного желания просто вот объяснить свое неумение, свою какую-то, может, нечистоплотность даже. Ведь мы же тоже не дети, мы представляем, что в правительстве есть люди нечистоплотные, да? В моральном смысле слова, естественно. И, конечно же, они прикрываются. Конечно же, удобнее сказать, Россия – страна-агрессор, ввести новые запреты на паспорта, заняться российскими фильмами. Да, заняться фильмами, заняться книжками. Давайте еще раскрасками займемся, пока у нас тут все рухнет. Мое негодование в отношении исполнительной власти, конечно, велико. Все-таки президент вот в этот момент, когда мы сейчас находимся, да, президент становится, по сути дела, министром иностранных дел сам страны, да. Посмотрите, он все время находится на внешнем контуре, он то там, то сям, то тут, то ему все время надо говорить от имени страны, ему все время надо думать о всей стране, ему в конце концов рано или поздно придется перед страной ответить за все, что он делает от ее имени. В это время исполнительная власть занимается, ну, такими вот просто громкими, такими, знаете, на уровне Бессарабского рынка заявлениями. Объявили Россию страной-агрессором, объявляете войну и закроем вообще тему. И про фильмы, и про книжки, и про русскую православную церковь. Все, враги значит враги. Не надо расшатывать и без того расшатанную психику украинского народа, и не украинского народа, который чувствует себя украинским, людей, которые здесь живут. Вот этими бесконечными провокациями сами себя накручиваем, понимаете?
Сакіне, але ж ось є приклад, наприклад, олігархів на сході України, які в певній мірі догралися. Їхні підприємства вже не працюють, їхній експорт вже не приносить їм прибутку. Відповідно, ось сьогодні є така ситуація, що, ну, якщо говорити по класиці, ні реформам, ні допомозі МВФу.
Угу.
Відповідно, дефолт може бути.
Ну, може бути, звісно.
Може, звичайно.
Ну, звісно, може бути, але, слушайте, посмотрите.
Можуть бути соціальні якісь бунти. Можуть бути.
Може бути все.
Ось ті люди, які мають важелі приймати рішення, і, ну, які мали мізки якось так чи інакше сколотити свої капітали, в тому числі і корупційною діяльністю, невже цей приклад не Другої світової війни, не мюнхенських якихось там домовленостей, але ось сьогоднішнього прикладу олігархів Сходу України, невже їх якось не підштовхує до, бодай би, більшої активності?
Ну,
не говорю свідомості.
Тут же можна говорити, в такому случае, от є примір олігархів, да? Востока, які дійсно багато потеряли, многі взагалі в країні більше не живуть. При этом ведь не проходит... Окей, не проходит даже процесс, вот тот процесс, который мы говорили, люстрация, очищение, самоочищение, даже он не проходит.
Знімуть зараз
знімають санкції. Знімають санкції, да.
Тому що в Україні не розпочато...
Потому что нет никакого расследования. Так зачем мне рассказывать про книжки русских авторов? Я недавно прочитал в Фейсбуке, очень уважаемая журналистка Наталья Лигачева, не последний человек в нашей профессии, написала о том, что она вот не может дома видеть корешки Толстого, Чехова, Достоевского. Раздражают они ее. И я думаю, боже мой, а вот эти вот все люди, которые ограбили страну и довели до того, что она сейчас находится в такой ситуации, они не раздражают госпожу Лигачеву. Не раздражает то, что мы не знаем, кто убивал людей на Майдане. Год, кстати, вот скоро совсем, правда? Мы ничего не знаем. Мы не знаем, кто самолет сбил. Ну, то есть мы догадываемся, кто, но мы не видим никаких результатов, да? Вот за целый год, недавно говорили о том, сколько людей погибло во все эти... события. Там Порошенко говорит 5 тысяч, немецкая разведка сказала 50 тысяч. Сейчас уже можно говорить, что это действительно скорее немецкая разведка более там адекватно говорит, президент говорит о каких-то официальных пока цифрах. То есть мы имеем дело с десятками тысяч жертв. И, понимаете, и в такой ситуации, ну, как бы беспечность или какая-то вот такая легкомысленность или там недостаточно серьезность правительства, они могут привести просто к катастрофе. Я не говорю о Майдане, о социальных бунтах, нет. Я говорю о том, что просто, ну, как бы веры в них больше не будет ни в кого. А там, да, там вообще страшно, что может начаться.
Ось ви згадали про корешки Толстого. Мені чомусь пригадався той самий Болконський, який казав, що він є егоїст. І любити батька, любити сестру, це він любить себе ось таким чином. І, можливо, для тих людей... Або навіть і для багатьох із нашого українського суспільства є вихід зараз любити себе в сім'ї, в дітях, в дружині.
В друзях. Це єдинственне, звісно, і плюс.
І ось ці люди, ми, наприклад, вважаємо в цьому вихід.
Звісно. І плюс сочувствие, розумієте, огромне кількість діл, от діл милосердя, які прості люди роблять. От я думаю, якщо українці, як народ, як люди... осознанные люди, да, смогли создать и волонтерские движения. И посмотрите, сейчас на вокзале у нас тут в Киеве люди из Востока, которые потом ищут себе приют в других городах. И там все время есть кто-то, кто им помогает, кто им пытается помочь. Есть дети, которых забирают к себе. Почему, если простой гражданин может делать дело милосердия, да, понимая, что его страна находится в жуткой ситуации? Его страна, Украина, раздираема внешним агрессором, который просто как кот сидит и лапой постоянно бьет, да, постоянно раззадоривает. И вот, и при этом люди, простые люди, умудряются как-то свои нищенские зарплаты оставить еще кусочек этих зарплат, чтобы пожертвовать на АТО или пожертвовать на раненых или на деток. Почему этого не может делать система государства, которая благодаря в том числе и этому милосердию этих людей пришла к власти? Почему этого не происходит? Почему мы видим истеричные заявления с таким, знаете, серьезным видом, так глаза такие у них у всех, бровки они так правильно складывают, так говорят они все так серьезно. И дальше-то что?
Маємо запитання терпеливого слухача, який довго чекав на лінії. Дякую вам, що залишалися. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Як вас звати?
Василем, буде те, що має бути. Це від нас не залежить. Але як воно відбудеться, яким коштом, оце вже залежить від нас. І молитись треба, але не забуваючи при цьому, що молитва без діл мертва. Що ми можемо зробити? Ви знаєте, найефективніший, мабуть, зараз ідеологічний фронт. Орда в 91-му розвалилася рівно через 1000 років. Це неспроста. По легенді це. Вона розвалилась тільки наполовину. Зараз вона дорозвалюється. От їй треба допомогти ефективно, гарненько дорозвалитися. Росія сама себе називає страною дураків. От на цьому можна зіграти. Використовуючи різні розрипи, які там вже є, і допомогти їм далі розрепитись до кінця. Але ну, детально всього не розкажеш. Чи не можете ви сказати, де в нас є, де шукати, ви не знаєте, можна знати, де є, де шукати толкових, впливових людей, яким можна злити інформацію про способи до розвалу?
Ага, що. Вау, так, я розумію. Ну, слава Богу, да, що у наших слухачів є свої...
Предложения, да.
Конструктив.
У одного, значит, экономический план от теплиц, а у другого идеологический план. Это все дико важно. И идеологический фронт, и экономический фронт, и в том числе сейчас есть реальный фронт. Да? Я, кстати, сегодня, удивительно, мне снилось, я думал о том, что вот... Ну, даже видел какие-то картинки, было такое видео в интернете, когда на вертолете пролетали над аэропортом донецким, и вот над районом ближайшим, и видно было эти зияющие черные дыры такие в снегу от градов и разрушенные дома. Я думал, вот если бы сесть на вертолет или на самолет и пролететь всю эту линию фронта, вот всю, когда они мир заключат, если заключат, и вот посмотреть, да, вот на этот ужасный след, который остается... остается после войны, остается на земле после войны. И вот этот фронт важен, и экономика, и идеология, все важно. Единственное, что я очень надеюсь на то, что, знаете, вот в последнее время, чем больше наблюдаюсь, тем больше надеюсь на то, что люди не сорвутся в какую-то вот уже безудержную друг к другу ненависть. Потому что пропасть между людьми, и сейчас не говорю россиянами, украинцами, не только, хотя и эта пропасть тоже огромна. Пропасть, в принципе, между людьми, которые в этой стороне, в этом конфликте как бы поддерживают одну сторону или вторую, вот эта пропасть бесконечна. И пропасть эта, к сожалению, в силу пропаганды, в силу того, что, в каком мире мы сейчас живем, очень запутывающим, очень меняющим смыслы, подменяющим смыслы мире мы живем, таком страшном. Из-за этого очень часто эта пропасть в категории веры находится. Вот была фотография тоже в интернете, может быть, вы видели, Алексей, или кто-то из слушателей, как стоят молодые люди в военной форме, и у них в руках портрет Гитлера, и у них, значит, нашивки Айдар у этих людей. Значит, внизу точно такая же фотография, абсолютно такая же фотография, только у них другие нашивки, в свастике и русские символы русского фашизма, и в руках у них Путин. Вот у тебя есть две фотографии, что ты будешь делать, если ты не профессиональный, там, фотошоп не можешь определить и так далее, да, просто вот ты видишь две фотографии, на одной Гитлер, на другой Путин, на одной украинские националисты, на другой русский националист, все, дальше включается только вера.
Вы знаете, Сакена, я ось, щодо ваших слів, прірва між людьми, mm-hmm. просто навіть між людьми, пам'ятаєте, як не так давно Папа Римський говорив про закінчення кровопролиття між братами.
Да.
І піднялася ціла хвиля в українському Фейсбуці, і також католицькому, де звинувачували Папу Римського.
В чому? Що слово братоубійство употребило?
Так. Ну і тут ось наскільки ми відразу готові зреагувати неприйняттям.
А як на це може відреагувати папа? Як на це може взагалі відреагувати чоловік, який вот просто немножко візьме і попытається посмотреть на це з точки зрения. Вот исторической, да, вот арабо-израильский конфликт, он братоубийственный или нет? Конечно, да. Это ближайшие народы, ближайшие. Именно поэтому они так друг друга, наверное, и ненавидят. Это братоубийственная война. Я, кстати, очень внимательно в последнее время читаю папу и слушаю его, потому что это, знаете, в такое время очень важны, и очень хорошо, что в нашей церкви есть единый голос, который... Вот это для меня последний аргумент очень часто. Вот то, что он говорит и по поводу событий здесь, в Украине, и по поводу глобальных каких-то наших проблем, я держусь за его слова, как за Евангелие тоже держимся, но то, что он интерпретирует события так, как он это сейчас делает, для меня это очень важно. И очень часто для меня это последний. Даже удивляюсь, если вы говорите, в католическом Фейсбуке были какие-то споры, неплохо было бы католикам перечитать катехизис и вспомнить, кто такой папа. Для меня это последнее слово, честно говоря.
Власне, тому що ми звикли, в принципі, любити папу. Ми звикли дуже любити папу Франциска. І ось це. Ті слова, які він сказав, і та реакція, яка виникла, вона дуже близька до ваших слів, що люди, в принципі, люди готові виступити одне проти одного, тому що це якась межа між людськістю.
Так, дуже серйозна грань, і ти нічого не можеш зробити з цим. Тобто ти можеш стояти на цій грані, желательно на берегу человечності, і чекати, коли всі к тебе прийдуть.
Це передача «Майстерня», ми продовжимо.
Майстерня в понеділок о 13:00 та у вівторок о 21:00. Розмаїття тем для обговорення від політики і економіки до служіння, красного письменства і живопису. Єдине спільне – Олексій Погорєлов запрошує тільки справжніх майстрів.
Ми говоримо з Кеном Аймурзаєвим про те, що буде з Батьківщиною, з нами. Ось так ми неоковирно сформулювали сьогоднішню тему. Зараз є телефонні дзвінки, також дуже терплячі. Наші дозвонювачі, вітаємо.
Здравствуйте, это Галинок Мирно Стесаевич из Центра Литвы Винницкой области. Мой вопрос это, в каком объеме подлость к Евросоюзу и революционерам Януковича и его правительства повлекла революцию, утеру Украины и Крыма, перешедшего России, гражданскую войну, инфляцию, блокиту с обеспечением радиационной безопасности в Чернобыле? Спасибо.
Дякуємо.
Подлость не имеет границ, к сожалению. Так что подлость тех людей, имею в виду, которые привели к тому, что мы сейчас переживаем, не имеет границ. И все, что можно, надеяться на то, что их сердце изменится, они раскаются. Я вообще, кстати, я бы не хотел никакой жестокости в отношении тех, кто виноват во всем, в том числе Янукович, Азаров и прочие красавцы. Достаточно двух вещей, на мой взгляд. Достаточно публичного покаяния этих людей, публичного обязательно, ну, помимо там личного, я не знаю, кто там у них, их исповедники, такого очень глубокого принесения извинения, отдать все активы, которые эти люди разворовали на счет Украины, и полный запрет на всякую публичную деятельность, и пожалуйста, пусть сидят, живут, ходят, живут как простые люди, получают пенсию, но не умирают, может, даже в тюрьмах не сидят. Пусть отдадут все, что они украли, и покаятся публично в том, что они сделали. Мне кажется, это, ну, в какой-то степени достаточно, поэтому я не очень тоже, кстати, одно из странных, на мой взгляд, решений было, когда Януковича лишили звания президента. Но, понимаете, ну, можно так легко сказать,
если... До цього часу, відповідно, він...
Он был президент, во-первых, он был президентом, во-вторых, а что это значит? Если вы хотите судить Януковича, а он заслуживает суда, то его судить надо не как бывшего директора автобазы, а как президента Украины, который, находясь на посту главы государства, творил такие вещи. И это очень важно для самой страны, кстати, понять, что она смогла очиститься и осудить своего президента сама. Да? Поэтому тут можно сказать, что у вас не было отца, как... Там, знаете, в разведенных семьях тоже иногда есть проблемы, и там детей учат, что у них нет отца. Ну, конечно же, у них есть отец, они как-то родились. Точно так же и Янукович, и все эти люди. Можно сделать вид, что их не было, можно не вести против них расследование, что вообще-то не меньшее преступление, чем то, что делали эти люди. То, что происходит, не расследование их деятельности, вот вы спрашиваете, объем подлости. Объем подлости, уважаемый слушатель из Винницы, должна установить прокуратура, это ее прямая обязанность. Они, если угодно, с таким, знаете, подлостемером сидят и говорят, вот этот подлец на 10 лет или на 20 натворил дел. Они этого не делают почему-то.
Еще дзвінок, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Повіки.
Ви знаєте,
як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Я телефоную з Києва. Ви знаєте, вот вы говорите, что правительство должно идти на войну. Да правительство пусть занимается своими делами, страна большая. А вот весь офицерский состав до генералов, конечно, пусть был на войне. Вот. И я не стою грудью за правительство. Они должны делать свою работу честно, с реформами, вот, особенно в правоохранительных всех органах. Это первое. А вот, ее, знаете, я когда прохожу мимо вокзала, очень часто я вижу стопы, большие стопы этих газет «Вести», которые раздаются бесплатно. Скажите, кто это добрый дядя России, который вот вас так финансирует?
Я не работаю в газете. Я не работаю в газете. Если у вас есть вопрос по радио, давайте поговорим.
Верю, скажу честно.
У вас есть по радио вопрос? Радио Вести, есть вопрос? А ну, ладно, не верите, не верите, ладно.
Ну, в будь-якому випадку, дякуємо за вашу участь в цій передачі, шановна слухачко. Ми продовжуємо. Це передача «Майстерня» з Секеном Аймурзаєвим. Оголошуємо, він шеф-редактор «Радіо Вєсті». Не плутати з газетою «Вєсті». І у нас є ще дзвінок. Слава Ісусу Христу, доброго дня.
Віки Богослава.
Як вас звати, прошу?
Це Михаїл, справа Свято-Франциска, село Кузлівка.
Прошу, пане Михайло.
То дійсно, якщо ми повинні самі вперед духовно очиститися від своїх ідолів. І дійсно, поки я вже скільки разів виступав, пане Олексію, от то поки ми не скинемо ті пам'ятники Леніна, то ідола в Запоріжжю, в Слов'янську, по всій Східній Україні, і поки ми самі не навчимося бути людьми, дійсно підтримувати одного одного, за цю нашу державу боротися, молитися, то того нічого не буде.
Дякуємо. Ну, чесно кажучи, як на мене, є бажання вирішити складне питання простими способами. Скинути Леніна.
Да, ідол это не все. Конечно, важно, да, но ідол внутри есть у каждого человека, да. И тут, знаете, мало скинуть ідола, в памятник скинуть. Надо внутри от этого всего избавляться. Поэтому сбрасыванием памятников это, конечно, процесс долгий, но вот внутри что в обществе, в политиках, в тех людях, которые управляют страной, которые большую часть своей жизни жили, скажем так, не скидывая этих памятников, да? Вот это интересно.
Давайте примем останній телефонний дзвінок в сьогоднішній передачі. Вітаємо вас.
Алло? До...
Так, прошу.
Вітаю вас і вітаю гостя. Скажіть, як зараз в цій ситуації витримати мамі, в якої син захисник, або цим дітям, яких батько захисник, або цій жінці, якої чоловік захисник, як витримати? Дякую.
Дякуємо вам.
Однажды позвонил слушатель ко мне на радио, в мою программу, и сказал... Я бы, говорит, пошел без всякого вопроса на фронт и все. Но я, говорит, не очень понимаю, что будет с моей семьей. Если вы имеете в виду финансово, как выдержать просто вот жить, да, то этот вопрос, конечно, ну, это тоже опять же в адрес правительства должен звучать. Почему это не настолько объяснено людям? Как это все будет, да? Что касается, как выдержать, ну, вы же знаете, что как бы защищая... Да, защищая, не наступая, а защищая, правда на вашем месте, на вашей стороне. Поэтому, если вы с правдой, то легче выдержать. Хотя я не знаю, как выдержать. Я не могу себе даже представить. У меня теперь уже в силу того, что мобилизация достаточно широкая, есть знакомые мои, даже мои, при том, что я не родился в Украине, не жил всю жизнь в Киеве, не жил всего 7 лет. Но даже у меня появились вот рядом, знаете, как говорится, рядом упало. Вот рядом. И это предстоит и мне еще тоже как-то представить себе, как жить с пониманием того, что мои близкие, дорогие моему сердцу люди могут погибнуть или могут получить увечья. Я, конечно, тоже думаю об этом. Я, ну, слушатели Радио Мария в этом смысле люди счастливые, потому что у вас Бог есть, и вы его любите. И так и выдержим.
Дякую, Сакена. Це передача «Майстерня» з Сакіном Маймурзаєвим. Знаєте, коли ми почали нашу передачу з історичних паралелей, мені чомусь згадалася Корея. Там також був конфлікт між двома частинами, північною і південною. І дивно так співпало, що північна частина тоді була промисловою, там були заводи, фабрики. І врешті-решт південна була зруйнована, вщент. І довгий час уряд виправдовувався тим, що є війна, а тому немає реформ. Але ми бачимо зараз, що собою являє Південна Корея, що собою являє Північна Корея. І, можливо, ось в цій відкритості світові і в цьому бажанні також ось цих змін, власне, те, що привело і людей на Майдан, і що зараз веде людей захищати ось на тому рубежі Сходу України. І в історії є такі прецеденти, коли абсолютно бідні країни, так само, як та Південна Корея, вони змогли якось...
Ну, не в одиночку. Не абсолютно. В одиночку, да, потому что там Южная Корея, так сказать, это же тоже пример удивительный, потому что такие конфликты никогда не происходят просто так, да, просто так. Там Советский Союз поддерживал Северную Корею и всеми мыслимыми и немыслимыми силами разжигал пламя этой войны. Соединенные Штаты Америки активно поддерживали Южную Корею. То есть это все, опять же, мы совершенно верно, исторические параллели, они везде есть. Просто, конечно, в чистом виде ничего не повторяется. Видите, есть детали одного конфликта, которым добавляются детали другого конфликта, детали третьего конфликта. Я просто недавно думал, что нам, может быть, хочется думать, что вот все как-то особенно, как-то не было такого, да? А на самом-то деле, ведь мы даже в обычной нашей жизни, как люди, очень-очень понятно и предсказуемо, ну, для наших близких, да, жена знает, как муж отреагирует на то-то, 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 прекрасно, как правило, знает. Вот так же, мне кажется, и человечество в целом, то есть есть несколько, особенно сейчас, да, есть несколько стереотипов поведения, и мы, собственно, так себя и ведем. И тот же Путин, ну, был бы не Путин, был бы там Малютин какой-нибудь, понимаете? Там тоже не надо зацикливаться на людях, на нациях в данном случае. Есть какой-то процесс, который, к сожалению, в России никто не заметил. Не заметил, как для самосохранения, тут нет же ничего мистического, для самосохранения, для сохранения своих денег наворованных, для сохранения своего влияния украденного отсутствием выборов, да? Группа людей, которые корнями своими вышли из детского сада КГБ СССР, просто так. Вот это все очень просто объясняется. Решили закрепиться надолго теми способами, которыми они умеют оперировать. Вот вы вспомнили Корею, они вспоминают Вьетнам, потому что это было на их памяти. Они помнят Афганистан, они помнят, что Соединенные Штаты Америки были, значит, врагом. Была холодная война. Все, теперь, кстати, в российской пропаганде главный акцент делается уже не просто на Украине и на конфликте на Востоке. Это все, вы марионетки. Вы марионетки. Порошенко марионетка, все марионетки. Это все злая, страшная Америка. И вчера я посмотрел программу Киселева Дмитрия для того, чтобы понимать там градус этих их, значит, придумок. И он в течение 5-6 минут совершенно спокойно говорил о том, как, в общем, просто сейчас употребить ядерное оружие, потому что по новой концепции, по новому закону в России не нужно ничьего согласия. Президент единолично может употребить атомное оружие. И ты слышишь это в 2015 году, и ты не понимаешь, что ты слышишь, да? То есть, ну, как бы это юмористическая программа, человек с ума сошел говорить это все. Но вот он это говорит и накручивает людей. При этом я думаю, что если вера людская – это пропасть, мы смогли эту пропасть сделать, да, или допустить, чтобы она случилась в течение нескольких лет или десятилетий, то я думаю, что эту пропасть можно будет рано или поздно как-то менять. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Хотя, конечно, ломать не строить, и это в том числе касается и мозгов человеческих, которые поломать вот так по-дьявольски очень просто. Буквально 5-6 программ пропаганды хватило, чтобы украинцы превратились в фашистов для русских людей. Это страшно. Теперь они рассуждают об атомном оружии. Это еще страшнее. Ну, короче говоря, ничего хорошего нет, конечно. Но я надеюсь, что если это все так случилось, как говорится, без высокого предназначения, еще раз говорю, там Путин и его окружение, это люди, которые просто физически потребность во власти испытывают, потому что иначе им конец всем. Я надеюсь, что это как-то вот разрешится, да, в связи с тем, что именно вот такие вот люди очень понятные и в каком-то смысле примитивные в своих реакциях оказались в России у власти. Кстати, в прошлый раз еще хотел сказать слушателям, что вот вся эта антиукраинская история, да, вот надо понимать, что Путин, его люди, люди его склада, его профессии, его возраста, если у них и есть что-то антиукраинское, то это антиукраинство. Понимаете, кто для них украинец, вот для таких людей? Я таких людей немного, но знал и видел. Это, конечно же, это хохол. Конечно же, это шаровары, вареник, борщ. Это Тарас Шевченко. Это веселый человек. Это свой человек. И вот поэтому он не может понять, а как же это так? Вот если вот такие... Это же антисемит, он ровно в такой же степени. Еврей – это хитрый, заботящийся о себе человек, такой умный. Знаете, как скажет слово «еврей», так и прищурится, слегка и улыбнется. Вот такой Путин. Вот такой. Это вот такой глубины все там. Поэтому я очень надеюсь, что он поиздевается, как он сейчас издевается над всеми, успокоится или не успокоится и перестанет просто быть объектом нашей с вами ежедневной, к сожалению, жизни, и перестанет вот нас всех, как вот тот самый кот, о котором я говорил, который лежит и вот одной лапой постоянно не дает нам ни в себя прийти, ни отдохнуть, ни начать новую какую-то интересную, наверняка очень-очень насыщенную и красивую жизнь, которая ждет Украину и каждого из вас, и меня в этой стране.
Дякую, це Сакена Ймурзаєв. Мені чомусь ось ця передача вся була в такому, я ж пригадував якусь літературу. Угу. Останнє ось що, коли ми говорили і про Путіна, і про Атомну, і про
да,
Кисельова,
про все говорили, да?
От то мені пригадалися переклад Гесса, «Гра в біса», угу. рядок. «Но над юдолью мерзості і смрада дух святич к нам возносить страстно і бореться з всі... с... безсилієм розпада і смерті збігає їжечасно. Ось, власне, ось той дух, який смерті збігає їжечасно. Друзі, дякую вам за цей ефір. Тримайте свій дух на поготові для того, щоб жити в цих умовах, де Атомна, Кисельов, Путін є нашою реальністю, є нашим сьогоденням. Залишайтеся з Богом.